Мне у вас очень нравится. Единственное, что вам надо делать, объявлять во второй части, я это Берс тоже говорил, когда поют, можно сидя сидеть. Вот. Не обязательно вставать, да, это. Я вспоминаю одну такую мудрость житейскую. Молодость живет будущим, старость – прошедшим, зрелость – оглядывается по сторонам и ищет настоящее. Апостол Павел в Галатам 1:4 написал: «А настоящий лукавый век вскружил нам всем голову». Я добавляю свое слово. Но он прямо пишет: «Настоящее – это лукавый век». Пророк Иеремия, 17 глава, текст 9, говорит: «Ладно, век лукавый, сердце лукавое, крайне испорчено, и кто может вникнуть в него?» И он говорит: «Только Господь». Человеку не дано. Вы знаете, я вспоминаю Давида, 76-й псалом, он говорит, я пересказываю 76-й псалом: «Лег однажды вечером спать, и не могу заснуть. Думаю, ладно, это одну ночь. Вторая повторилась. А вторую ночь еще, и дальше он пишет: я в песни свои вспоминаю, а петь-то сейчас не хочется. Господи, мне не хочется ни петь, ни говорить, мне спать хочется, и спать не могу». 76-й псалом. И дальше. «Неужели Бог отринул меня?» И слово «неужели» повторяется более 5 раз. «Неужели Бог меня забыл? Неужели оставил навсегда? Неужели я обречен?» 76-й псалом, можете почитать. И дальше он говорит: «Я решил побеседовать с сердцем моим». Это текст, 77-й псалом, текст 7. 76-й псалом, текст 7. «Решил побеседовать с сердцем своим». Я хочу вас спросить, вы со своим сердцем когда-нибудь беседуете? А вообще сердце, разум – это одно и то же? Вот интересно, дальше читаем 77-й, 76-й, он решил побеседовать с сердцем. Читаем 77-й. Он говорит: «Господи, а что получается?» 77-й псалом, текст 36-й. «Люди льстят тебе языком своим, в то время как сердце их далеко отстоит от тебя. Но ты милостивый, прощаешь». Дорогие друзья, это серьезное. А в 7-м тексте этого 77-го псалма он пишет, давайте мы это прочитаем, он пишет: «Проблема, Господи, у нас серьезная. Мы по правде законны и непорочны, а духом неверны пред тобой». Вот смотрите, 77-й псалом, я читаю текст 8. «И не быть подобным отцам их». Какой отец сказал: «По правде закона я непорочен»? Филиппийцам, 3 глава, текст 6. Павел сказал: «По правде закона я непорочен, но Христа я не знаю». «Не быть подобно отцам их, родоупорному, мятежному, неустроенному сердцу и неверному Богу духом своим». Вы когда-нибудь сталкивались со своим духом? Вот проснулся, хочу хорошее настроение, его нет. Сердце, ты что? Что не выдаешь? Что молчишь? Вот я хочу сегодня, дорогие друзья, с вами серьезно поразмышлять о вещах, о которых я думаю. Я проповедовать вам пришел. Вы прекрасно все знаете, я слушаю ваши выступления. Я очень радуюсь, что в этой церкви присутствует живое слово. Но я теперь хочу побеседовать с вами вслух, а вы можете подслушивать то, что я, о чем я думаю в течение недели. Вот я стал вспоминать своих отцов. Ну, начнем сдалека. 1917 год. Наши отцы сожгли храмы, сожгли иконы. Все, что для них было свято, все на свалку пошло. А кто не хотел этому подчиниться, расстреливали. Отец мой, кстати, сидел в это время тоже. За то, что только все-таки говорит: я от Бога не отрекусь. Ну, иди в тюрьму. Но, слава Богу, не расстреляли, но расстреляли очень много. Теперь вот эти люди, которые Три поколения держали европейско-азиатский народ, потому что я жил в Средней Азии тоже, в Ташкенте жил, в Душанбе жил, в Казахстане жил. Кстати, в Казахстане, в городе Талдыкургане, под Алматы отца посадили. Вот. Там тоже мечети были закрыты. Из Москвы жестко было указание, никакого Бога нет, все мечети развалили. Три поколения. Но в 91-м году они берут на телевидение, сжигают свои партбилеты. И я видел. Я видел своими глазами. В городе Бердске. У нас стоит горисполком, а рядом стоит здание, которое все боялись. Обходили его. Это был горком партии. И вот в 91-м году, когда Ельцин тут уже начал орудовать, я пошел на площадь, кто в Бердске жил, Сережа знает, площадь, рядом стоит это здание. Я думаю, зайду туда, посмотрю, как эти коммунисты себя чувствуют. И прямо у входа стоял один молодой человек и мочился на эти ступени. Я говорю, что, нигде больше? Нет, надо показать, как мы к этому относимся. Кстати, и на иконе тоже мочились люди. Вложили в канавы и ходили по ним, мочились на них. Ладно, это все верующие, может, неверующие, я не понимаю. Не хочу ни оправдывать, ни осуждать. Но сейчас хочу сказать вещи, дорогие друзья, вот, которые просто мне в голову не лезут. Почему я их хочу сказать? Потому что у нас же тоже сердце. Какое? Это серьезный вопрос. Если во все поколения оно было лукаво, крайне испорчено, и никто его не разберет, даже сам Давид не разобрал, я беседую, давай, я хочу петь. А сердце говорит, ну и пой. А почему мне петь не хочется? А потому что я не хочу петь. А почему ты не хочешь петь? Почитайте 76-й псалом. 68-й псалом, вспоминаю песни. И он так обрадовался. Вот в 68-м, сколько там, 8 псалмов раньше, он так ликует, он говорит, тебе нужна моя песнь в ночи, а не жертвы, ни рога, ни копыта. И тебе вообще жертвы не нужны. Понимаете, тысячи лет до прихода Христа сказать такие слова, жертвы тебе не нужны, когда каждый жертвенник ягненок указывал на Христа. Довольно смело Давид высказался. Тебе песнь моя нужна, тебе нужно мое хорошее настроение. Это 68-й псалом. И вот мы с вами, размышляя об этих вещах, вдруг в Евангелии читаем. 23 глава Луки, текст 2. Пришли первосвященники и сказали, «Он развращает народ наш». Вы вздумайтесь, Бог пришел в этот мир, в свою церковь, первосвященникам. Они идут к Пилату и говорят, его надо судить. Если уже арестовали, он развращает народ наш. Вы представьте себе, Бог развращает людей. Так додумалось сердце дней Христа первосвященников. А если 27 главу Матфея прочитать, плевали ему в лицо. Представьте, творение плюет. Вот мы сегодня молимся, Бог есть Дух, да? Мы молимся о том, чтобы Дух Его пребывал в моем сердце. А он говорит, я хочу пребывать, но не могу. А почему не можешь? А там другой хозяин. Дорогие друзья, у вас не бывает такие мысли? Почему один день хорошее настроение, другой день плохое настроение? Или это нормально? Вот эти вот слова, они меня очень беспокоят. Сказать, что в 17-м году люди были дурнее нас, я не могу такое сказать. В 91-м дурнее нас, тоже не могу сказать. 2000 лет тому назад дурнее нас были. Дорогие друзья, по законам физики мы деградируем. Духовно, физически, душевно мы деградируем. Даже вот поколение взять 200 лет тому назад, они были более крепкие. Да? Вот. Я даже помню свое детство. Вот. У нас был один врач, Ухо Горлонов, все. Вот сейчас зайдите в любой бизнес-клуб, так я называю все эти современные медицинские учреждения, и вы там увидите такие названия. Я иногда стою и думаю, без переводчика не разберешься. На все случаи жизни лечить могут, а болезней все больше. Раньше такого не было. То есть деградация в полном ходом идет. И духовная деградация идет. если те плевали в лицо, а как мы в определенных критических обстоятельствах поступаем? Это очень серьезный вопрос, который требует ответа. И поэтому хочу прочитать вот с вами. Вот не праздно я хочу здесь говорить, я просто хочу вслух говорить о том, о чем я думаю. Ну вот давайте мы возьмем двух пророков, вместе они жили, Осия и пророк Исаия. Это современники, Иосия был немножко постарше, Исаия был 10 лет помладше Осии. И вот Осия интересно пишет о том, что время играть в религию закончилось. Смотрите, как он пишет, я читаю 10 глава Осия, с текста 17. «Сейте себе в правду, пожнете милость, распахивайте на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы, когда Он придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделываете нечестие, а пожинаете беззаконие, вы едите плод лжи, ибо ты надеешься на путь твой, произойдет смятение в народе твоем». Вообще, дорогие друзья, это серьезное предупреждение за 7 лет, за 7 столетий до Христа. Вот такие предупреждения были. Распахивайте на вину, сейте себе в правду. Ну вот возьмем пророка Исаия. Что он пишет? Современник пророка Осия, чуть помладше был. «Господа Саваофа, его чтите свято. Он страх ваш и трепет ваш». Я читаю 8 главу 14 текста. «И будет он освящением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов дома Израиля. Он будет петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие приткнутся, упадут, разобьются, запутаются в сети и будут уловлены». Господь будет освящением и камнем преткновения. Как это так? «Люди будут бродить по земле жестоко угнетенные, голодные и злые, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и бога своего. И взглянут вверх и посмотрят на землю, вот горе и мрак и густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Но перед этим, как выйти из мрака, им скажет: обратитесь к вызывателям умерших, они вам помогут». Вот в конце своих рассуждений я к этому тексту вернусь. Сейте себе в правду. Вот что такое правда? Я вот так задумался. Правда. Явилась правда Божия. Вообще, если возьмете симфонию, посмотрите по симфонии, то правда – это не информация правдивая, честная о чем-то. Сейте себе в правду. Правда – это сам Бог. Это не отрывается. Если вы хотите, вот, допустим, давайте прочитаем текст один, вот тоже пророк Исаия, я только его и буду сегодня читать. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Посмотрите на Авраама, отца вашего, на Сару, родившую вас. Я призвал его одного, благословил и размножил. Так Господь утешит Сион, так Господь утешит и вас». То есть мы тоже, мы ищем правду, хотим в правильной церкви, правильные доктрины исповедовать. Мы ее ищем, как искали они. А он говорит: а вы на Авраам, посмотрите. Вот так я сделаю и с вами. Учиться верить – это учиться ожидать, что Бог обещал с нами что-то сделать. Вот это есть истина, которая, дорогие друзья, просто не обсуждается. Это абсолютная истина. И он же, пророк Исаия, пишет 62 главу, текст 67-й, «Не умолкайте, доколе Бог не восстановит вас сам лично. До того, как Бог вас восстановит, у вас часто в вашем сердце будут расти тернии и волчцы. Не падайте духом. Когда дух изольется, оно исчезнет». Это 62 глава с 1 по 7 текст. Это как раз относилось к еврейскому народу. Поэтому довольно убедительный факт, дорогие друзья, что никакие чудеса не помогут нам разделаться с этим нечистым сердцем, с нечистым духом, скорее всего, да, как только лишь помощь от Бога. Потому что когда Христос воскрес, кажется, до этого они видели невероятно много чудес, сил, славы Божией, проявленной во всех отношениях. И мертвых воскрешал, и слепорожденных прозревал, и кормил людей, и лечил от всех болезней. И здесь он умирает, они разбежались, И он воскрес. И они бегут к ним с этим нечистым сердцем и говорят, не в сие ли время ты погонишь римлян из Иерусалима, не в сие ли время восстанавливаешь царство Израиля. Деяния 1 глава, текст 4. То есть ничего не помогло, дорогие же, глазами видели. Но Христос резковато, кажется, ответил, да? В 5 тексте уже дальше, Деяния 1 глава. Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, а вы идите в Иерусалим и ждите обещанного от Отца. И на 50-й день сходит Святой Дух, дорогие друзья. И что произошло? Мир античный перевернули. Они не информация о Боге, дорогие друзья, а любовью Божией. Потому что правда засияла в их сердцах. И для них мир стал пустой свалкой ненужной. Ссор, Павел говорит, все, мне ничего не нужно, все почитаю ссором, чтобы приобрести Христа. Да. Мы сегодня видим, что просто мостик перекинул к еврейскому народу от нас, римлянам 1 глава, текст 17-18, непрестанно подавляют истину неправдою. Вот, давайте прочитаем еще один текст этой же главы. Открывается гнев Божий с неба на нечестие человеков, подавляющих истину неправдою. В нем открывается правда Божия, от веры в веру, ибо написано «праведный веру жив будет». В нем открывается правда. То есть, другими словами, если взять Авраама, там, посмотрите на Авраама, что Бог сделал с Авраамом? С Авраамом он заключил завет. Теперь он приходит к Аврааму, несколько раз приходил, Авраам говорит, «Господи, ну где это твой завет, где твои обещания?» А он звезды посчитает, песок посчитает. Ну, считал, много раз считал. Теперь он говорит, однажды, когда он пришел уже, можно сказать, в глубокой старости, потому что 17 глава прямо так и начинается, значит, Авраам был 99 лет, и явился ему Господь и сказал, «Я Бог всемогущий». Вот вы понимаете, он ждет Бога, да? И он говорит, вы знаете, это такое, ну, очень не кстати, мне кажется, сказанное слово. Потому что дальше мы видим. «И поставлю завет мой между мной и тобою. И пал Авраам на лицо свое». 17 текст показывает, для чего он пал на лицо. Повторяется, 17 текст, читаю 17 текст. «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу. Знаете, я вот своими словами скажу, что он сказал. Это 18 век. И сказал Авраам Богу. О, если бы Измаил хотя жив остался. Я смотрю, я завет с тобой заключил, но боюсь за Измаила. Ты обещать мне ничего не надо. Уже вот, трюха, прах, омертвел. Павел к этому возвращается в 4 главе и говорит, он довел, Бог довел его до омертвелости. А он сказал, неужели от омертвелого будет сын? Дорогие друзья, это еще не вера была. Это была попытка верить. А вера, о которой Павел писал, Римлянам 4 глава, не поколебался Авраам верою. Авраам вдруг начал понимать, что Бог его ведет по какому-то непонятному пути к какой-то конкретной точке. И эту конкретную точку он увидел, что самое дорогое, что у него есть, оно обречено на смерть. И Бог его будет, когда Авраам Исааку 20 лет или 18, не знаю, и говорит, Авраам, теперь ты созрел. Наступило время, я хочу тебе показать и дать все то, о чем ты думаешь, разочаровываешься, вновь начинаешь ожидать, вновь верить, вновь разочаровываешься. Сейчас я верю, ты все это поймешь. Возьми сына, принеси в жертву. И вот когда он поднял нож, испадает покрывало, и Авраам вдруг прозревает. Я представляю, о чем можно говорить с Авраамом в этот момент, дорогие друзья. Когда вдруг он, сегодня здесь в собрании я услышал, он не говорит о любви Божьей, а он живет любовью Божьей. Он вдруг увидел, почему этот ягненок в кустах, он увидел, что все это значит. Он увидел, что нечистый дух, который сковал его сердце, заставил Бога так долго вести его по пути ожидания. И в этом сыне, который он ему дал, это всего лишь Когда диалог немножко раньше, там тоже своими словами перескажу, когда Господь приходит к нему, это 15 глава, довольно интересная глава, очень интересная глава, написано: «И поверил Авраам Богу, и вменил ему Богу в праведность». И дальше: «И пришел домой, а Сара говорит: ты посмотри на красавицу Агарь, какая красивая, симпатичная. Вот. Я, Авраам, мы тут с Сарой пошептались с Агарью. И знаешь, у нас идея хорошая, тебе она, наверное, понравится. Вот. Давай это, вот роди от Агари». Понимаете, после того, как Бог с ним говорил, написано: поверил Авраам Богу и вменил в праведности, 14 главе. В 15 главе начинается так: «И пришел домой, и с Агарью вступил в отношения». А потом Агарь с Сарой хорошо подрались, а потом выгнали, а потом пришли, а потом бедный Авраам мучается. Мы видим, дорогие друзья, что Бог ведет каждого человека к смерти его «я». Вот в чем вся суть Библии. Вот почему мы с вами, читая 17 главу Бытия, видим, Бог говорит: Авраам, ты хочешь быть счастливым? Тебе что нужно? Он говорит: для счастья мне нужны дети и земля. Он говорит: тебе нужен я. Я твой завет. Там так написано. 17 глава, текст 4. Я твой завет. Тебе нужен я. Когда ты будешь счастлив, то дети и земля, все приложится к твоим ногам. Но ты должен быть сначала счастлив. Дорогие, вот в чем обман. Вот почему мы переживаем научно-технические революции, вот почему мы переживаем все эти новшества, которые вошли в нашу жизнь. Мы просто, знаете, мы теряемся в безумии, когда мы смотрим на наши сверкающие города, на наши наполненные всякой чепухой магазины, да, вот. И в конечном итоге мы чувствуем дыру в своем, пустоту в своем сердце настолько сильно, что чем больше это блеска фейерверка вокруг, тем больше мы периодически ощущаем внутреннюю обреченность. Это Божий путь, дорогие друзья, не падайте духом, это хороший знак. И поэтому он говорит: я твой завет. А в 104-м псалме Давид уже переосмысливает вот эти вот слова Давида. Мне очень нравится, как он говорит, что я тебе пообещал, я это выполню, но завет мой, это слово, которое я тебе дал. 104-й псалом, я прочитаю два текста. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячи родов, которое заповещал Аврааму с клятвой Исаака, постановил навеки Израилю в завет вечный. Слово. Какое слово? Вот интересно, слова, дорогие друзья. Слово. Слово пообещал. Вы помните Иоанна 1 главу, текст 1? Вначале было слово, слово было Бог, и слово было Бог. А в 14 тексте написано: ну да, а мы хотели бы его потрогать, пощупать. И 14 текст 1 Иоанна 1:14. И слово стало плотью. И мы видели его. И соприкоснулись с ним. Но наше сердце крайне так возмутилось против него, что ему пришлось на этой земле быть одному. И даже Мария его не понимала, которая Духа Святого родила. Но она уже могла понять. Но я как-то разговаривал с одним проповедником. Он говорит: Мария, простительно, потому что женщина не знает, что происходит вообще во чреве, как ребенок образуется. Да? Вот тут можно вполне допустить такую мысль. Бывает и, значит, при интимных отношениях, а бывает и просто так может беременность появиться. Она, наверное, думала: а может, действительно просто так появилась беременность? Какое тут чудо? Никакого чуда нет. Потому что, когда Симеон взял на руку младенца, он посмотрел внимательно Марии в глаза и говорит: тебе оружие пройдет душу. И это оружие прошло ее душу, дорогие друзья, когда Христос лег на крест. И она, мне очень нравится, в книге «История спасения» Эллен Уайт об этом пишет, ну, адвентистский человек, основоположник, можно сказать, даже адвентизма. Ну и православный священник Александр Мень, он тоже так пишет. Он говорит: когда ли Христос лег на крест, она понимала, что сейчас он проявит свою силу. Это не может быть, чтобы он себя так покорно на эту позорную смерть отдал. И вдруг удар, и рука была пробита. И когда поставили гвоздь на вторую руку, она подумала: ладно, ты о себе не думаешь. Но в какое положение? Ты нас ставишь. Нас выгнали из синагоги, потому что мы пошли за тобой. С чем мы сейчас остаемся? Ради нас ты можешь себя проявить тем, кем ты есть. Ведь ты имеешь силу. Почему ты не проявляешь ее? Дорогие, для нас силы нет, а мы ее хотим проявить. С нечистым духом это бороться со своей собственной тенью. Нам нужна помощь. Вот почему апостол Павел сказал, внимательно наблюдайте, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, текст 13. Слово его действует в каждом верующем. А если он не верующий, слово действует, чтобы вызвать в нем веру, потому что Бог веру дает. Эти же слова он повторяет Ефесянам, 3 глава, текст 20. Наблюдайте, слово действует, потому что слово есть Бог. Завет – это Христос. Правда – это Христос. Апостол Павел Ефесянам, 2 глава, текст 15, пишет очень сильные слова. Давайте мы их прочитаем. Он хочет создать, задумайтесь, дорогие друзья, он пришел в наш мир для чего? Упразднив закон, упразднив вражду плотью своею, вражду, которая в сердце у нас идет, потому что пока плоть не отдашь на распятие, сердце не успокоится. Или на смерть. То есть она моя собственность. Плоть противится духу. Никогда не примирится она. И только Христос, отдав плоть на распятие, одержал победу над этим нечистым духом. И имел право излить Святого Духа на учеников. Дорогие друзья, вот это мы должны понять. Потому что мы живем в преддверии позднего дождя. Бог последний раз осенит эту землю Святым Духом. Но только не безликие существа получат, а каждый ищущий, думающий, понимающий Евангелие. И дальше написано. Дабы... закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устраивая мир. В одном теле хочет примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. То есть Христос умер для того, чтобы из Христа и человека создать одного нового человека. Это очень важная истина, дорогие друзья. Вот почему Библия говорит нам о том, что исследуйте самих себя. Верили вы? Или вы не знаете, что Христос в вас? Разве только не вы то, чем должны быть? И поэтому это апостол Павел пишет 2 Коринфянам, 13 глава. Но перед этим он внимательно начинает наблюдать и говорить, что Христос присутствует в каждом. Только в каком состоянии он там присутствует? Я читаю вторую, это все известные стихи, может быть, мало внимания их обращаем. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Ибо мы живые непрестанно...» Сегодня, кажется, Рита хорошо сказала, да? Или живым быть мертвецом? Или? Как второе было? Или живая смерть, да, живая смерть, или живым мертвецом, да. «Мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной нашей плоти». Вы понимаете, дорогие, почему мы проповедуем Христа распятого и воскресшего? А почему он говорит, мы носим в теле мертвость Господа Иисуса? Дальше он говорит о том, что, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит и вас. То есть мы носим мертвого Иисуса. То есть, другими словами, дорогие друзья, вот интересная есть мысль у апостола Павла, значит, Римлянам 9 глава, что Бог так любит всех людей, как любит. Вы знаете, вот я читаю, значит, 9 глава, Римлянам, текст 22. «Что же, если желая показать, Бог, желая показать свой гнев и явить свое могущество, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы над сосудами милосердия и гнев над остальными». Что такое гнев Божий, дорогие друзья? Вот я не буду сейчас об этом много говорить, чтобы не растянуть время, но очень метко написал об этом Давид. Гнев Божий – это когда Бог, но я прочитаю, Псалом 77, вот который мы читали, значит, что льстили ему устами, духом были неверны пред ним. Вот этот 77-й псалом, 49-й текст заканчивается такими словами. «И пошлет Господь на вас, то, что вы не хотите понять, пошлет Господь на вас посольство злых ангелов. Это есть гнев его». Ангелы злые сдерживаются. Вот мы сегодня смотрим на природу. Вы посмотрите, что происходит в природе. Вот в этом году я встретился со многими людьми. Почему картошка половина гниет? Почему помидоры уже не такие вкусные? А почему это? А почему то? Разрушается стихия. и разрушается сам человек. Потому что мертвость Господа присутствует в каждом. Но люди вообще об этом не думают. И раз они не хотят Бога познать в благословениях, Бог вынужден действовать в разрушении всей системы. Вот почему все институты страхов, которые сегодня созиждет греховное человечество, институт страха, это что? Это и государственная система, это и семейные отношения. Везде страх присутствует. Потому что объединять людей должна любовь Божия. Но люди эту любовь не хотят принять, потому что «я» живет в нашем сердце. «Я». И тогда Бог вынужден разрушать. Так и написано в 8 главе. «Долго молчал, я теперь буду разрушать». И вот мы видим, что вот как раз Христос, вот посольство злых ангелов придет на вас, это Давид пишет в 77-м псалме. Но интересно, в Новом Завете, как Христос, я думаю, вы это тоже текст читали, но я просто его напомню. 12 главу, текст 43. «Когда нечистый дух выйдет из человека, ходит по безводным местам, ища покоя, не находит, тогда говорит, возвращусь в дом мой». Понимаете? Меня рассматривают своим домом. «Возвращусь в дом мой, откуда вышел, и пришед находит его выметенным, убранным, чистым, но не занятым. Тогда идет, берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедшие в него живут там. Бывает для человека этого последнее хуже первого». Вот вы задумайтесь когда-нибудь над этим, дорогие друзья, вот почему мы не владеем своим настроением, почему наше настроение часто определяет обстоятельства. Если у нас обстоятельства под контролем, у нас настроение хорошее, а наше настроение должно зависеть от неба, дорогие друзья, исключительно от Христа распятого. Вот почему я сегодня много услышал здесь о вере, о доверии, о выдержке, о терпении. Дорогие друзья, это правильный путь. И только тогда, когда человек увидит, что он бессилен бороться с нечистым духом, бессилен, и вот только тогда Библия говорит, ты не будешь много плакать, он помилует тебя, как только услышит вопль, исходящий из сердца. 30 глава, с 18 текста Исаия. 30 глава, с 18 текста по 20. Как только услышит вопль, ответит тебе и скажет, вот я. Вот это все христианство, дорогие друзья. И все это очень просто. Поэтому, подходя ближе к концу, хочу вот на что еще обратить ваше внимание. «Я» не так легко сдает свои позиции. Когда он видит «я», видит, что мы готовы пожертвовать многим плотским, материальным, себелюбием, готовы пожертвовать, тогда наше «я», Библия говорит, переодевается. И одевается в одежды духовные. И начинает отстаивать интересы не свои уже, а интересы церкви. Интересы Бога. Вот я приведу на размышление, я не буду долго останавливаться, но 2-3 примера. Первый пример. Вы помните, когда Давид решил ковчег перенести в Иерусалим, положили его, и везут этот ковчег, и потом он наклонился, а Оза, ну как, сын первосвященника рядом, да, он этот ковчег решил поддержать. Что произошло с Озой, кто помнит? Господь поразил его моментально. Что сделал Давид?
Испугался.
Не. Оставьте здесь этот ковчег. Потом прошло время, немало время. А там благословения такие. Давай я его назад. Дорогие друзья, мы сегодня тоже очень много слышим, я бы это сказал так. Вот я как-то услышал такое слово. Ты сахар рафинированный не бери. Я боюсь, дорогие. Я потом узнал, почему рафинированное все это плохо, да? Сегодня рафинированное богословие. Что это такое? Это правильно говорить, но иметь неправильный дух. Это называется «льстили ему устами, сердце было неверно». Возьмите другой пример, и тоже я кратко скажу. Или не сумел воспитать своих детей. А что они творили там, когда люди приходили на поклонение, на жертву, они даже, написано, спали с женщинами, насиловали их. Да? Дети первосвященника. И вот здесь филистимляне захватили ковчег. Первое царство, 4 глава, подробно, с 13 до конца можете прочитать. И он сидит старый уже, очень тучный был, и там написано. И он смотрел на горизонт, и вдруг бежит гонец. Подбегает к нему. Он: «Ковчег! Что с ковчегом? Что с ковчегом?» А он говорит: «Сыновей твоих убили». «С ковчегом что?» Понимаете, я пытаюсь понять психологию отца. Если бы мне сказали: «Сыновей твоих убили», я бы не смог сегодня здесь за кафедрой стоять и проповедовать, если бы это случилось. Вот я знаю на Украине... Хорошо знаю. То, что я сейчас говорю, это я свидетель, потому что соприкасался с этим. Брат один из Киева приехал в Польшу, это был 77-й год, советская власть была. И он, ну, увидел большую церковь, готовился выйти за кафедру, сидел, и вдруг шепот сзади, передают записку. И когда эта записка дошла, польский пастор взял эту записку, прочитал, а пастор с Украины спросил, что там написано. Он так глаза закрыл, говорит, так, отстранился. А потом, что написано, скажи. И он сказал, у тебя двое детей в Киеве есть? Есть, да. Их сегодня утром током убил. Я не мог бы выйти за кафедру. Он вышел, проповедовал. Елена Вайт говорила проповедь на похоронах своих детей, старшего и младшего. Старшему 16 лет было. Не знаю, может, мы разные все. Поэтому здесь не нужно выстраивать людей. Я не хочу ни осуждать, ни оправдывать. Но хочу сказать с Илией, когда он сказал, а ковчег, а ковчег? А он говорит, ковчег взят, он упал и умер. Вы знаете, какая ревность за Бога? В семье бардак, а за Бога какая ревность? Еще один пример. Числа 11 глава. Это уже из жизни порядочных людей. Моисей, Иисус Навин. Моисей говорит Богу такие слова, числа 11.11. Что ты мучаешь меня? Если ты любишь, убей меня. Я устал от такой жизни. Числа 11 глава, текст 1, сможете это прочитать. Моисей говорит Богу, что ты мучишь раба твоего? Бог, оказывается, мучитель. Да молился Моисей. И он ему говорит, что ты хочешь? Он говорит, я не могу нести эту ношу один. Он говорит, у тебя есть старейшины, возьми этих 7 старейшин, которых ты знаешь, что они старейшины. Не я знаю, а ты знаешь. И собери их в храме. И я приду и дам им Святого Духа, как тебе, и они помогут тебе нести твою ношу. И тут Моисей собирает этих 70 старейшин, наверное, у нее были они, 100 начальники, 1000 начальники, не знаю, как они там назывались, да, и приходит в храм, а Иисус, наверное, внимательно посчитал, 68, двое нет, он встал, смотрит, они там пророчествуют, даже имя их в Библии указано, вы помните как? Адад и Мадад. И бежит он из стана Иисус Навин, прибегает, там по инстанции каждый докладывал, вот они что творят, вот они, потом до Навина дошло. Иисус Навин бежит к Моисею, Моисей, запрети им, ты посмотри, что они делают. Вы помните ответ Моисея? Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господне пророчествовали, там, где Бог им даст Духа Святого. Дорогие, да о чем это говорит? Это говорит, что мы очень часто хотим такие порядки навести, да, где все существует в жесткой системе законов, а живого Бога там нет. Вот я думаю, дорогие друзья, необходимо помнить 1 Коринфянам 13 главу, я когда читаю, да, ангельские языки, веру горы переставлять. И вообще меня не интересует ничего. Вот все снял, все отдал Богу. И жизнь отдал на сожжение. Только понятия о Боге нету. Бог есть любовь. И он говорит, тогда нет никакой пользы. Вот мне кажется, дорогие друзья, вот на сегодняшний день, почему наше «я» так тяжело умирает? Потому что, вот я прихожу к крещению, потому что в Едемском саду дьявол сказал такие слова, которые осели в сознании, да? «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги». То есть дерево жизни было, да? Бог действительно задумал, я понимаю так. Может, я ошибаюсь, я немножко расширяю вот взгляд. Почему Бог поставил 2 дерева в центре сада? Можно было поставить где-то на Антарктиде или там где-нибудь, чтобы они за 1000 лет туда не добрались. Ну, представьте себе, вот если сейчас нам сказали, в Южной Америке есть одно дерево, да, если вы его найдете, а самолета нету, машины нету, пароходов нету, да, добраться туда, представьте, сколько, да? А он его в центре сада поставил и дал микрофон змею. И Бог говорит, только не подходи, не подходи. Дерево жизни для тебя уготовано, потому что ты сотворен по образу и подобию Божию. Ангелы – это творение Божие. Все небожители – это творение Божие. Только вы будете воплощать меня в своем теле. Вы будете выражать себя в материальном мире, меня, Бога, Духа Животворящего. Конечно, это понравилось. Выражать себя. А Бога-то не стало. Они же не к тому дереву подошли. И тогда Иеремия пишет, смотрите, какие слова. «О, род! Внемите вы слову Господне, был ли я пустыню для Израиля? Зачем же народ мой говорит, мы сами себе, господа, мы не прием тебе? Забывает ли девица украшение свое, невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути, чтобы найти любовь». Дорогие друзья, это всех касается, всех, всего Новосибирска, всей России, всего мира, все же любовь ищут. Даже животные хотят, чтобы их погладили. Вы понимаете, мы созданы для любви. И поэтому вот все, кто сидят в этом зале, держитесь, дорогие друзья, Бог обещал. Но перед рассветом это самая будет кромешная тьма. Так физики, открывается нам природа, именно перед утренней зарей, самое тяжелое время суток, ночи. Вот, поэтому мы должны помнить о том, что наше «я», она не так легко сдает позиции. Поэтому будет усложняться наша жизнь. Вот то, что я сейчас говорю, я это для себя говорю, это уже мои последние мысли. Потому что в жизни двоих царей, первых царей, Саула и Давида, произошли события, которые из уст обоих вырвали слова «тяжело мне очень». Давид это сказал, 2 царство, 24 глава, текст 14. Саул это сказал, 1 царство, 28 глава, текст 15. «Тяжело мне очень». И сейчас мы возвращаемся к Исаии, обратитесь к мертвым. После этого будем молиться. Действительно, жизнь будет усложняться все сильнее и сильнее. Будет разрушаться стихия, разрушаться будут взаимоотношения, разрушаться будут семьи, потому что мертвость Иисуса, она не вечно должна быть мертвой. Она должна или уйти из жизни человека и оставить человека с посольством злых ангелов, или исполнить его Святым Духом и слово «очистись», которое должно произлучать второй раз. Второй раз. Почему? Первый раз, когда мы принимаем крещение, мы чувствуем эту легкость, эту радость, но почему-то она проходит. А проходит она для того, чтобы мы столкнулись с реальной жизнью и увидели, что наше «я», оно там не погреблось в этих водах. Вот почему вода и кровь излилась, когда Христа проткнули. Кровью омыты мы, дорогие друзья. Цена дорогая за нас заплачена. Кровь Христа. И вот понять это очень сложно. Вот почему, слава Богу, что вы поете много, поддержите друг друга, легче в этом бушующем море. Но Саул говорит, Бог мне не отвечает. Я пересказываю 28 главу. Бог мне не отвечает. Иерим-Тумим молчит. Священники ничего не говорят. А мне уже невыносимо тяжело. Найдите мне человека, который мог бы вызвать Самуила к жизни. Так Самуил давно же умер, царь. Найдите любую женщину, я знаю, что есть. Но ты же сам изгнал всех этих женщин из своей земли. Ты сказал, что колдунов убивать. Мы же поубивали всех. Найдите, мне нужна помощь. Найдите. И нашли одну женщину. И он приходит к ней, переоделся. Приходит к ней. Она его узнает сразу. Сатана всех знает по имени. И говорит, зачем переоделся, Саул? Да, вот, мне тяжело очень. Вот здесь он произносит. Мне очень тяжело. И что ты хочешь от меня? Вызови Самуила. Не убьешь? Нет, не убью. Вижу мужа, выходящего из земли в длинных одеждах. И пал, и поклонился, написано ему. И говорит, Самуил, что мне делать? Ну, во-первых, Самуил, если по учению бессмертия души должен где-то там быть, да, не из земли выходить, а из земли сам сатана выходил. И говорит, знаете, как сатана может утешать? Тебе тяжело? Очень тяжело. Завтра будешь со мной. Вот так утешает сатана, дорогие друзья. Вот так утешает сатана. Я вспоминаю соседку свою, чуть-чуть младше меня, с 51 года рождения, тоже уже 72 года. И она говорит, я себя хорошо чувствую. Ну, и те все хорошо чувствуют, они идут в больницу обычно провериться, заручиться, да, как там кровь, холестерин, там все на свете, все в порядке. И вот и пошла, все у меня, говорит, идеально. А вот к кардиологу, когда пришла, она посмотрела, все хорошо, все хорошо. Но только есть одна проблема. У вас желудочек в сердце растянутый, и вы можете внезапно умереть. Она говорит, ну я же себя хорошо чувствую. Это не имеет значения. Вы можете прекрасно чувствовать и внезапно умереть. Она приходит домой, с Ирой поделилась вот этим опытом. А потом говорит, да, я на это не обращаю внимания. А утром проснулась и говорит, ты знаешь, ночью вертится вот эта мысль в голове, что могу внезапно умереть. И все. Надо же, пошла к ней. Вот тварь такая вот сбила мое настроение. Вы понимаете? Дорогие друзья, целитель наш Господь. Мы можем с самым разрушенным сердцем прожить, сколько тут в Библии говорит, все дни для меня назначены. А можем с самым лучшим сердцем сегодня от внезапной остановки сердца, к сожалению, умирают в России в сутки 5000 человек каждые сутки. Внезапно остановки сердца. У меня газета есть, я даже могу показать, кто-то не верит. Да? И в основном во сне. И в основном возраст от 30 до 50. Понимаете? Поэтому тяжело мне очень, говорит и Давид. Тяжело мне очень. Почему? А потому что совершил тягчайший грех в своей жизни. Вы помните, какой грех он совершил перед самой смертью? Да, Сережа, правильно. Посчитал народ. Посчитал народ. Почему? Не зря ли я жизнь прожил? А сколько у нас ходит в церковь? А чего так мало ходит? Посчитай, скажи, сколько? И Иов говорит, слушай, это не дело Божие, не надо Давид этим заниматься. Но слово царя пересилило, он говорит, посчитай, я хочу почувствовать, что я не зря жизнь прошел. Дорогие друзья, если вы почувствуете, что вы разбитого корыта, если вы почувствуете, что у вас пошло все прахом, и что вы неудачник, никчемник, и жизнь прошла, благодарите за это Бога, дорогие друзья, вы стоите перед рассветом. Другого нету пути. Почему Петру пришлось допустить отречение и горькие-горькие стоны в Гефсиманском саду. Почему? А потому что он все это сделают, все плюют на Христа. Я не буду плевать, я не отрекусь. Бог хочет показать нам, дорогие друзья, что жизнь наша физическая, она сложена из двух сил. Духовной, небесной, 15 главу пересказываю 1 Коринфянам, и материальной, в которой эта духовность себя выражает. Мы с вами имеем великое преимущество, дорогие друзья, носить в себе, быть храмом Божиим, носить в себе Бога любви, и тогда, что бы ни происходило вокруг, я верю, дорогие друзья, это время близко, это будет трехангельская весть миру, это будет та весть, которая растопит многие сердца, потому что уже не информацию мы будем передавать людям о Боге, а мы будем любовью Божией делиться. Я хотел бы этой любовью, дорогие друзья, делиться сегодня и завтра. Я попрошу вас всех встать, и мы совершим молитву. Господи, мы благодарим Тебя за надежду, за то, что Слово Твое оживает в сердцах наших славным будущим надеждой. Мы благодарим Тебя, что спасение наше в руках Твоих. Я прошу, Господи, за своих братьев и сестер, за Твоих сыновей и дочерей, стоящих здесь пред лицом Твоим. Милость Твоя да сопровождает нас. Помоги нам с каждым днем все более и более укрепляться в вере, видя благоденствие, видя благодать Твою, действующую в нашей жизни, видя руку Твою, которая высоко поднята, которая все дела наши устрояет для нас во благо. Помоги нам видеть Тебя в любви Твоей. Ради Христа открой глаза наши. Просим Тебя об этом. Аминь.
Аминь.